Настя сунула туда руку, опасаясь коснуться чего-то омерзительного, вроде существа, которое навещало ее в карцере. Но пальцы ощутили только сырой холодный воздух.
«Он свергает королей и заключает союз с тиранами», — вкрадчиво прошептали на ухо. «Он триглав, страшен и прекрасен».
Ледяные пальцы коснулись шеи, пробежались по спине, невидимые руки стиснули в крепких объятиях. Голос шептал, не отвязывался, ввинчивал слова в мозг, врезал их в сознание.
«Он восседает под корнем древа смерти», — послушно повторила Настя за голосом. «Он звонит в колокола боли, и имя им — семь смертных грехов».
«Так назови же его имя», — звучало в голове. «Назови его имя и прими его».
Настя взвизгнула, схватилась обеими руками за голову. Эти слова разрывали душу, отпечатывались на ней болезненными ожогами. Она чувствовала, что проваливается в безумие, погружается в странный сон наяву. Там, в этом сне, к ней неотвратимо приближался кто-то огромный, ужасный, беспощадный и бесконечно притягательный. Настя знала, стоит произнести имя, и она увидит его глаза, погрузится в них, пропадет, станет верной рабой. Имя. Она не знала его.
«Я не поддамся», — громко произнесла она. «Плевать-то мне на душу, Бога, дьявола и все ваши религиозные заморочки. Я не сойду с ума. Пошли вон».
Настя долго и со вкусом материлась, строила заковыристые фразы, образуя неслыханно сложные глаголы, прилагательные и наречия. Кажется, отпустила.
«Хер вам, а не моя душа», — победно сплюнула она, — сунула под мышку карту, подхватила светильник, забралась в шкаф между полками и пролезла в черную дыру.
Слабый огонек ровно горел в затхлом воздухе узкого, как нора тоннеля. Под ногами были крутые ступени, уходящие вниз. Настя смело зашагала по ним, опираясь ладонью на земляную стену. Лестница скручивалась винтом. Казалось, ей не будет конца. Настя решила идти до упора, надеясь, что этот лаз выведет ее за стену монастыря. Иначе какой смысл в подземном ходе? Наконец лестница оборвалась и уперлась в глухую стену. Настя простукала ее. Дерево. Навалилась плечом, несколько раз толкнула, вывалилась в знакомый уже длинный коридор. Ход привел всего-навсего в подвальную тюрьму, только в дальний ее конец. Настя развернула карту, прикинула. Красный пунктир здесь заканчивался, но возобновлялся в середине коридора. Фитилек светильника затрещал, догорая, огонек тревожно заметался. В это время издали раздалось хлюп-хлюп, шлеп-шлеп. В планы Насти не входило свидание вслепую с тюремным чудищем. Она быстро нырнула обратно в лаз, закрыла за собою дверь и побежала вверх по лестнице. На середине пути светильник прощально мигнул и погас. Идти пришлось на ощупь. Настя время от времени останавливалась, чтобы отдышаться, и прислушивалась. Казалось, вот-вот на плечо ляжет ледяная лапа. Тварь поймает ее и больше уже не отпустит. Однако хлюпающих шагов позади не было. Выбравшись из зала, она приладила назад кусок стенки шкафа, быстро рассовала свитки по полкам и уселась выполнять задание сестры Мины. Голоса Настю больше не тревожили, только иногда она ощущала легкое дуновение на щеке, будто кто-то махал рядом невидимым крылом. Отец опять пришел пьяным, тяжело свалился на тюфяк и сразу захрапел, наполняя дом удушливым запахом перекисшего в желудке пива. Хеди вздохнула с облегчением. «Сегодня набрался как следует, значит, придираться и бить не будет». Пока жива была матушка, побои делились поровну. Теперь же все доставалось ей одной. Хеди тихонько зевнула, устроилась в углу. Лишь бы не проснулся до утра. Там, конечно, даст пару тумаков, но не сильных. Ему с похмелья шевелиться лень, голова болит. А вот пьяный отец лют, если попасться ему под руку, и до смерти прибить может. Матушка от последней расправы так и не оклемалась. Все говорила, в животе будто что-то оборвалось. Тяжело умирала бедняжка.
«Хеди! Хеди, где тебя черти носят, проклятая девка?» донеслось вдруг из темноты.
Девушка вздрогнула. Проснулся, теперь мучить начнет. Но на этот раз обошлось малым.
«Сходи, Квилла, за пивом!» — потребовал отец.
Хеди не посмела возражать. Достала из тощего кошелька последние 2 пфенига, накинула шаль и выбежала из дома. На улице было темно, пусто и холодно. Колючий ветер раздувал юбку, кусал за икры, забирался под шаль. Наклонив голову, Хеди быстро шагала в сторону трактира. По сторонам старалась не смотреть. Страшно. И не заметила, как из подворотни выскользнула огромная тень. Человек и волк шагнул вперед, загородил девушке дорогу. Хеди тихо вскрикнула, глядя в желтые глаза. Потом на улице снова стало тихо. Сенкевич. В самый темный предрассветный час, когда все добрые горожане дрожали в домах за крепко закрытыми дверьми, когда в ночи бродил вервольф, а колдуны заканчивали кровавые шабаши, ростовщик Готлиб Херман проснулся от странного беспокойства. Что-то было не так. Он прислушался. Никаких подозрительных звуков. Зажег свечу, вгляделся в сумрак комнаты. Ничего. Но неясное ощущение не оставило Готлиба Хермана. Поселилось под ложечкой, щекотало, предупреждало. В темноте кто-то был. Кто-то подбирался оттуда, невидимый и неуловимый. Готлиб был человек неробкого десятка. Каждый ростовщик умеет за себя постоять, чего только стоят драки с разорившимися должниками. Однако сейчас ему стало страшно. Готлиб вернулся в постель, накрылся пуховым тюфяком, как будто он мог защитить, и крикнул: «Хельга!» Ответа не последовало. Старая служанка была глуховата. Впервые в жизни Готлиб Херман пожалел, что не обзавелся женой и детишками. Будь он отцом большого семейства, сейчас нашлось бы, кому откликнуться на призыв.
«Хельга!» — громче заорал он.
Раздались шаркающие шаги. Ростовщик вздохнул с облегчением.
«Хельга, чтоб тебя! Возьми свечу и осмотри все углы!»
К нему протянулась старческая рука. Готлиб сделал движение, чтобы отдать свечу, и замер, с ужасом глядя на служанку. Хельга стояла не меньше, чем в 5 шагах от него. Ее правая рука, невероятно гибкая, словно змея, все удлинялась и удлинялась, пока не закачалась перед самым носом Готлиба. Ростовщик завизжал. Рука игриво щелкнула его по носу, поползла обратно и с хрустом встала на место. Зато теперь в движение пришла голова Хельги. Запрокинулась назад, выкрутилась вправо, влево, повернулась затылком к обезумевшему хозяину, сделала полный оборот, остановилась. При этом лицо служанки ничего не выражало, глаза оставались совершенно пустыми. Собрав все силы, Готлиб встал на ноги. Колени дрожали, но он все же попытался боком пробраться к двери. Хельга загородила вход. Губы ее раздвинулись, из горла вырвалось шипение, потом раздался глумливый бас.
«Спляшем!»
Ростовщик оттолкнул служанку и рванулся прочь из дома. Хельга догнала его уже на крыльце, схватила с силой, неожиданной для хилой старухи.
«Спляшем!»
И, сжимая в объятиях полуживого хозяина, понеслась по улице в разухабистом танце. У Готлиба не было сил ни сопротивляться, ни кричать. Он мог лишь мысленно молиться о спасении. Вдруг ростовщик ощутил, что тело его повинуется движениям Хельги. Странно, но теперь он даже получал от танца удовольствие. Ноги сами рвались в пляс, руки судорожно подергивались. Служанка отпустила ростовщика, и тот сам с громким криком прошелся по улице, загибая сложные коленца, подскакивая и вздергивая руки. —